В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии» без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 20 апреля, четверг, и в ближайший час говорить будем о таком. Запретят ли ввозить в Украину российский уголь?
Мы сегодня маємо запас вугілля десь на 3 тижні.
Какие документы нужны выпускникам с неподконтрольных территорий для поступления в украинские вузы?
Основная сессия ВНО продлится с 23 мая по 16 июня.
И какие команды теперь будут играть на Донбасс-арене?
Это наш «Шахтер», это гордый клуб, это чемпион, знают все вокруг.
А в студии мы поговорим о том, как дончанам и луганчанам на новом месте открыть собственный бизнес. Это универсальная рекомендация для всех людей, которые покинули дома из-за конфликта. Однако это нелегко не только тем, кто дома работал на крупных предприятиях, но и тем, кто уже имел собственное дело. Как понять, что ты готов открыть свой бизнес? С чего начать? И на что обратить особое внимание? К нам придут бизнес-тренер Евгений Павличер, а также дончанка, начинающий предприниматель Ольга Фролова. Друзья, у вас есть уникальная возможность получить консультацию бизнес-тренера в прямом эфире. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Привет, Денис.
Егор, непогода, которая вчера сильно расстроила жителей Харькова, Днепра, теперь добралась и до Донецкой области.
Да, завтра в Донецкой области ожидаются довольно сложные погодные условия. Об этом подробнее через пару секунд. Россия увеличивает численность боевых соединений так называемых ДНР и ЛНР на востоке Украины с 35 до 50 тысяч человек. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он также отметил, особую опасность представляет обучение российских войск, которые пройдут в сентябре текущего года на территории Беларуси и Калининградской области России, в которых примут участие около 100 тысяч военных. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Переговоры в нормандском формате между Украиной, Россией, Германией и Францией будут сохранены после президентских выборов во Франции. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон. По ее словам, политическая ситуация мало двигается. Украина несет ежедневные потери на востоке страны, поэтому Франция намерена и в дальнейшем прилагать усилия для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Ранее сообщалось, что 18 апреля лидеры стран нормандской четверки обсудили в телефонном режиме ситуацию на Донбассе. Поддерживаемые Россией сепаратисты сократили количество обстрелов вдвое. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, один украинский военный получил ранение, погибших нет. Больше обстрелов зафиксировано на приморском направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку було відносно спокійно. Бойовики лише один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши населений пункт Кримське з кулеметів. На Донецькому напрямку минулої доби важке озброєння ворог не застосовував. По одній збройній провокації відбулося в Луганському, Верхньоторецькому і Авдіївці. І Маріупольський напрямок. Епізоди порушення режиму тиші з боку ворога традиційно вже припали на ділянку фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ДНР информируют о признаках стабилизации и сообщают о единичных обстрелах. В группировке ЛНР сообщили об обстреле в районе села Сокольники. Из-за резкого похолодания 10 администраций Донецкой области выдали приказы о приостановлении работы общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает ДТБ. В частности, приостановлен учебный процесс в школах Добропольского городского совета Мирнограда, Покровска, Селидова, Славянска, Торецка, Константиновского района и Черкасской объединенной громады. В Краматорске обучение приостановили только для учеников первых восьмых классов, в Константиновке для учеников школ без индивидуального отопления. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 21 апреля, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди, местами сильные, ночью со снегом. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 7 до 9 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что подал на рассмотрение Кабмином проект решения о запрете ввоза энергетического угля из России. Эксперты называют такую инициативу давно назревшей. Между тем, с занятых сепаратистами районов Донбасса начинает поступать информация о закрытии угольных шахт. Подробнее в матеріалі Дмитрія Шурхала.
За словами урядовця, зараз за підтримки посольства Сполучених Штатів в Україні тривають переговори про закупівлю вугілля в цій країні. Ігор Насалик припускає, що відповідної домовленості вдасться досягти до кінця квітня. Як наголошують експерти, закупівля імпортного енергетичного вугілля не повинна призвести до подорожчання електроенергії. Зрештою, в умовах конфлікту з Росією альтернативні джерела енергоносіїв є питанням національної безпеки, розповів Радіо Свобода директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Ми, як споживачі електрики в Україні, вже рік сплачуємо за тарифом, який в своїй основі передбачає, що ми використовуємо імпортне антрацитове вугілля.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю Радіо Свобода заявляв, що блокада окупованих районів Донбасу змушує українські підприємства закуповувати вугілля в Росії.
Сьогодні фактично блокада заганяє ці підприємства в те, щоб купувати вугілля в Росії.
Щоправда, голова Кабміну казав насамперед про коксівне вугілля, потрібне для металургії. За неофіційною інформацією, у першому кварталі цього року приблизно половина імпортованого енергетичного вугілля надійшла з Росії. Натомість Олександр Харченко наголошує, що в опалювальний сезон Україна змогла протриматися на запасах вугілля і критичної залежності від російських поставок наразі немає.
Ми сьогодні маємо запас вугілля десь на 3 тижні. Якщо за 3 тижні ми не отримаємо джерело надходження цього вугілля, то дійсно потрапимо в досить важку ситуацію.
Між тим, з окупованих районів Донбасу надходить інформація про припинення роботи таких потужних видобувних підприємств, як шахта імені Засядька та шахта імені Скочинського. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, шахти зупинили роботу через завантаженість складів при відсутності схем збуту продукції, а шахтарі скаржаться на систематичну невиплату зарплати. Зупинка великих вугледобувних підприємств може мати для економіки окупованих районів вкрай негативні наслідки, розповідає переселенець з Донецька Станіслав Федорчук.
Ці шахти були місцем роботи для не одного покоління людей, і від них залежали не просто якісь окремі родини. Від цих шахт залежали цілі міські інфраструктури. Майже весь Донбас, особливо якщо говорити про Донецьку область, це мономіста, міста, які побудовані довкола підприємств. Гине підприємство, гине місто, гине дорога, гине в принципі все, що там є, і гуманітарна структура в тому числі.
Вугільне питання набуло актуальності після того, як активісти заблокували торгівлю з окупованими районами. А відтак 15 березня влада ухвалила рішення про блокування переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Школьникам с временно неподконтрольных Украине территорий поступить в украинские университеты стало легче. Теперь у таких абитуриентов 2 варианта. Или обычная система, то есть сдав внешне независимое оценивание, или же по упрощенной системе. Для этого не нужен сертификат ВНО и аттестаты украинского образца. Всего лишь стоит обратиться в образовательные центры «Донбасс, Украина». Абитуриенты, которые решат поступать по упрощенной системе, все равно могут претендовать на бюджетные места. А тем, кто имеет статус временно перемещенных лиц и поступает на контрактной основе, государство выделяет льготный долгосрочный кредит. Больше знает Ольга Стрижова.
Вы живете в Луганской или Донецкой области, хотите поступить в украинский университет, но закончили школу в так называемых ЛДНР, готовы сдать внешнее независимое оценивание, но не знаете, примут ли вас без паспорта, оставьте свои страхи и вперед к мечте. Для начала определитесь, собираетесь вы сдавать внешнее независимое оценивание или нет. Итак, вы выбрали первый вариант. В таком случае нужно обязательно получить свидетельство об окончании среднего образования украинского образца. Для этого выберите школу, которая находится на подконтрольной Украине территории. Полный перечень можно посмотреть на сайте Министерства образования и науки Украины. Родители пишут заявление на имя директора школы с просьбой о вашем зачислении на обучение дистанционно. Обязательно додайте копии свидетельства о рождении и всех документов про образование. Письмо можно отправить как по электронной почте, так и обычной до конца учебного года. Теперь готовьтесь к сдаче итоговой аттестации. Здесь Здесь поможет сайт доступноосвита.com.ua, где собраны все лекции, видеоматериалы, тесты, которые пригодятся. В конце учебного года в школе, куда вас зачислили на дистанционное обучение, сдаете итоговую аттестацию и годовое оценивание, как за 9 класс, украинский язык и литература, история, география Украины, правознавство, так и за 11. После этого вы получаете документ об образовании государственного образца. Остается только сдать внешнее независимое оценивание. Выберите предметы, которые будете сдавать, но не больше 4. Обязательные предметы – украинский язык и литература, история Украины или математика. Далее на выбор – биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, русский и французский языки. Результаты ВНО по 3 выбранным предметам во время регистрации будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию. Для регистрации на ВНО вам понадобится копия паспорта, 2 фотографии 3x4, а также регистрационная карточка, которую можно заполнить самостоятельно на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Паспорт не нужен. Основная сессия ВНО продлится с 23 мая по 16 июня. Дополнительная с 3 по 12 июля. Абитуриенты, которые живут на временно неподконтрольной Украине территории, могут подать документы на прохождение ВНО с 3 по 20 мая. В таком случае нужно ко всему перечню документов еще добавить заявление с просьбой пройти ВНО именно в дополнительной сессии. Если вы выбрали второй вариант и решили поступать в Украинский университет без сдачи внешнего независимого оценивания, то стоит обратиться в образовательные центры Донбасс-Украина. 26 таких центров будут работать с 19 по 30 сентября в Киеве, Бахмуте, Виннице, Днепре, Краматорске, Кременной, Кривом Роге, Константиновке, Покровске, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Сумах, Славянске, Харькове и Торецке. Выбранный образовательный центр подаете заявление и образовательную декларацию о завершении получения образования на временно неподконтрольной Украине территории, после чего сдаете государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и истории Украины, а также один вступительный экзамен по дисциплине, который определяется вузом в зависимости от выбора специальности, или же пройти творческий конкурс. Абитуриенты, поступающие в университеты по упрощенной системе, также могут претендовать на обучение на бюджетной основе. Документы нужно подать не позже 12.00 7 августа, на контрактной основе не позже 30 сентября. Если у абитуриента есть статус временно перемещенных лиц, и он обучается на бюджетной основе, ему предоставляются бесплатно учебники, а также выплачивается социальная стипендия. Если такой абитуриент зачислен на контрактную основу, то государство выделяет льготный долгосрочный кредит. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как дончанам и луганчанам открыть собственный бизнес на новом месте жительства. У нас в гостях бизнес-тренер Евгений Павлич. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
А также дончанка Ольга Фролова. Я так понимаю, Ольга такой потенциальный предприниматель. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день, совершенно верно.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, у вас есть уникальная возможность получить консультацию бизнес-тренера, задать свои вопросы в прямом эфире. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Ольга, давайте от вас оттолкнемся. Чем мечтаете заниматься?
Ну, дело в том, что я сама по профессии медик, а довольно тяжеловато сейчас устроиться в Киеве по собственной профессии. И поэтому мысли возникали очень разные. Не заняться ли там кафе, может быть, какой-то небольшой магазин. То есть именно с торговлей что-то связанное. Но масса вопросов, непонятно, как с чего начинать, не имея образования, не имея подспорья, помощи. То есть очень много вопросов в этой ситуации.
Но вы уже чувствуете себя готовой заниматься собственным бизнесом?
Да, в этом просто есть очень большая необходимость.
Евгений, как, что посоветуете Ольге, как, с чего и начать, как понять, преодолеть этот психологический барьер, психологический страх? То есть очень много людей, как и Ольга, хотят чем-то заниматься, да, чувствуют в себе уже эту готовность. С чего начать?
Ну, в первую очередь, хотелось бы сказать, что должно быть желание, потому что у многих есть надежда, люди надеются, что завтра станет лучше, завтра придет добрый дядя, поможет пособием, поможет с какой-то работой, что-то изменится в стране. Надежда есть, но, к сожалению, она нам не помогает, то есть должно быть желание самому двигаться вперед, что-то изменить в своей жизни. Очень большое количество людей переехало сюда, и то, что вчера казалось незыблемым, то, что казалось вчера как-то устойчивым, то есть люди имели работу, люди имели дома, люди имели работу, но при этом, когда они приехали сюда, они все бросили, они остались, ну, к сожалению, у разбитого корыта. Безработица в стране на сегодняшний день есть, и она увеличивается. То есть по тем данным, которые есть, по сравнению с 1 января безработица была только 1,4%, а потом стала 1,6%. То есть как бы процент, оно небольшой. Но если посмотреть в количество людей, то есть эта цифра изменилась с 429 тысяч безработных до 429 тысяч, а было предварительно 390. Многие работодатели не хотят брать к себе на работу людей по одной простой причине, что, во-первых, если это материально ответственное лицо, то у него нет прописки. Мы можем тысячу раз говорить о том, что люди не обращают внимания на прописку, но таких людей брать не хотят.
Вы имеете в виду дончан и луганчан?
Да, к сожалению. Кроме этого, по тем данным, которые есть, на 31 марта сообщалось, что 42% переселенцев планируют вернуться обратно домой. То есть если мы берем людей на работу, обучаем, тратим деньги, время, непонятно, где они окажутся. Они могут, вполне вероятно, завтра уехать. И работодатель останется без людей, на которых он потратил время.
Ольга?
Не согласна. С большим количеством людей, с которых, то есть переселенцы наши, да, с которыми я общаюсь, уж очень мало людей хотят вернуться именно в то место, из которого они уехали, то есть в ДНР и ЛНР.
Это ваш круг общения, наверное,
да? Ну, конечно, да. Фокусов-то не бывает. Тебе ж никто не вернет Донецк, который был. Туда бы уехали все. Но то, что сегодня там, туда не хотят. А человек, обученный здесь, если в него вложили силу и энергию и дали возможность нормально зарабатывать, он не уедет, если ему здесь будет комфортно. Уедут те, кому плохо тут, и уезжают те, кто не смог себя реализовать вот в новом месте. Не имеет значения, это Киев, там, Львов, не имеет значения где. Главное, чтобы у человека появилась и материальная заинтересованность, и возможность, и, ну, и, видимо, эмоционально, чтобы ему стало комфортнее здесь.
Ольга, вот вы пробовали открыть вот собственное дело, о котором вы говорите, что вы делали?
Я ходила на курсы, на тренинги, слушала, составляла бизнес-план, но в конечном счете это все заканчивалось тем, что дальше ты не понимаешь, боишься, страшно, ты этим никогда не занимался и останавливаешься. То есть мотивация к этому есть, но, видимо, нет достаточной мотивации, я так понимаю, для того, чтобы рискануть и пойти дальше.
А на каком этапе вы останавливались?
Бизнес-план, поиск помещения и дальше ступор.
То есть вы не...
Нет, я не сделала шага, который бы...
Потратить, ну, деньги. Первый шаг,
да,
потратить деньги.
Да.
Что вы посоветуете? У таких людей довольно-таки много. Рисковать, решаться и так далее. Вот есть такие прикладные советы людям.
Ну, бизнес-план – это наше желание, это видение того, что мы, к чему мы хотим прийти. Это видение, как будет развиваться наш бизнес и как мы будем потом... какую прибыль получим. Но здесь все-таки надо делать в первую очередь технико-экономическое обоснование. Это ориентировочные цифры, какие мы должны получить, когда мы выходим в точку безубыточности. Когда уже возникает понимание этого, тогда можно что-то делать. Не обязательно вкладывать большие деньги в бизнес. Если мы говорим об интернет-магазине, то здесь достаточно порой компьютера, сети, интернет-сети, телефонного аппарата, и мы можем уже дальше двигаться. Если мы делаем парикмахерскую или кафе, то надо сделать какой-то маленький шаг пробный, потому что мы обычно смотрим, мы пытаемся сделать самую хорошую компанию из себя. Мы забываем о том, что нашему потребителю не нужна самая хорошая компания, ему нужна просто хорошая компания, потому что, во-первых, самая хорошая – это очень дорого, а человек хочет получить качественную услугу, качественный товар. Мы должны понимать, что мы не должны выходить из себя, потому что у нас все равно этих компетенций довольно-таки часто нету, и мы должны в них вкладываться, в это же оборудование. Мы должны предоставить нашему клиенту, нашему потребителю то, чтобы его удовлетворило. Мы должны решать конкретно его проблему.
То есть, Ольга, вы советовали бы все-таки попробовать?
Все-таки... Только однозначно пробовать. Но изначально посчитать и понимать, какие цифры мы хотим получить.
А к кому можно обратиться вот за помощью конкретной? Как эти специалисты называются? Куда можно позвонить, прийти, чтобы сказать, вот у меня есть желание, например, сделать мини-пекарню. Ну, грубо говоря, да? Вроде очень маленькая такая штука производства. Но, тем не менее, надо и это знать, как это делается.
Да, если по шагам.
Да, вот пошагово, чтобы кто-то взял за руку и помог немножечко пройти, подтолкнул, рассказал. Есть ли кто-то, кто бы мог помочь в этом?
К сожалению.
Или только сам?
К сожалению, этим вещам не учат. То есть я сам, когда начинал как предприниматель, я пытался найти кого-то, кто бы меня научил. В школах этому не учат, в институтах не учат. Там дают теоретическую базу, сухие теоретические знания. Здесь нужен практик. Надо искать практика, надо искать человека, который может подсказать. Вы не найдете двух одинаковых бизнесов. Но вас могут подтолкнуть, объяснить какие-то азы и сказать, что делать на первых порах. Угу. А дальше вы сможете уже сами идти и развиваться. Опять же, при чьей-то помощи. То есть лучше всего найти человека, практика, который может подсказать. Спасибо. Вы ни в одном учебном заведении, ни на одних курсах не найдете людей, которые... Все практики. В основной массе работают все-таки теоретики. Угу. Здесь надо подходить к тем курсам, где вы понимаете, что есть люди, которые могут чему-то научить.
Ольга, я так понимаю, у вас есть стартовый капитал на открытие собственной пекарни?
Да.
Евгений, а вот если касательно людей, которые дончане, луганчане, где поискать эти деньги? То есть для того, чтобы получить кредит, возможно, не все, как у Ольги, есть какие-то стартовые капиталы, но кредиты же для того, чтобы получить кредит, нужно составить бизнес-план. Да? Для того, чтобы составить бизнес-план, нужно уметь это делать. И вот начинается вот это вот все, и люди опускаются
сдаются,
руки у них.
Да.
Ну, как я говорил, бизнес-план – это все-таки только наше видение, это наш стратегический менеджмент. Вы должны делать все-таки технико-экономическое обоснование и получать какие-то кредиты. Эти кредиты можно получить. К сожалению, их не так легко получить, но их можно получить. И уже с этими деньгами начинаешь что-то делать. Не надо брать большие кредиты, не надо стремиться получать сразу большие суммы, потому что если, не дай бог, вы прогорите... Любой предприниматель, который занимался бизнесом, он не хочет его бросать. Даже если что-то сложилось не так, он все равно лезет на эту же тропу и пытается подняться с колен и начинает опять пытаться что-то сделать. Но если вы что-то не получится у вас, вы отвечаете маленькими деньгами. У вас есть обязанности перед вашими сотрудниками, перед вашими партнерами, перед поставщиками. Это ваш имидж, и его потерять очень легко. Поэтому не надо брать большие деньги, не надо делать сразу масштабный крупный бизнес. Сделайте сперва маленькую кофейню, а потом переходите уже к более крупному или делайте сразу несколько потом.
А кто может помочь составить вот это технико-экономическое обоснование, о котором вы говорите? Тоже никто, все самому?
Нет, есть специалисты, надо обходить, просто проверять, кто может на практике слышать хорошие отзывы, кто уже делал, и эти бизнес-планы действительно сработали. У меня есть коллеги, которые этим занимаются, мы можем подсказать, мы можем провести, есть такие же и другие компании, которые этим занимаются.
А как гуглить? Кого гуглить, собственно говоря?
Только по отзывам. Только отзывы, потому что сам о себе напишешь красиво, сам о себе скажешь хорошо.
А что написать хотя бы в поисковой строке, чтобы найти человека, который проведет тебя за руку, который поможет все это сделать, хотя бы, может быть, за деньги, да, но тем не менее, как это искать?
Найти человека легко, главное посмотреть отзывы. Берите и ищите отзывы о таком-то человеке.
Как называется профессия? Бизнес-тренер того человека, который поможет начать собственный бизнес? Или организация, или фирма?
Здесь надо просто искать, наверное, нету такого названия. Я это слово не знаю. Я думаю, что это просто бизнес-тренер практики. Просто так и называть бизнес-тренер практики, который может подсказать и научить.
0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, мы говорим о том, как дончанам и луганчанам начать собственное дело на новом месте. Евгений, вот Ольга хочет открыть свою пекарню, возможно, хотя она и по образованию врач, и занималась медициной, помогала людям в Донецке. Какие, ну, во-первых, насколько, с вашей точки зрения, ее идея в Киеве, да, я так понимаю, она востребована, есть шансы на то, что ее пекарня будет успешной, и какие специальности вы посоветовали людям, вот вы уже сказали про интернет-магазины, да, тем же переехавшим людям, где это будет, ну, гораздо проще начать собственное дело, где, вот вы говорите, начать помаленьку, да, а там уже посмотришь, есть ли у тебя предпринимательские способности, какие специальности?
Интернет-магазин, он может работать. Востребованы, во-первых, детские товары. Мы понимаем, что если говорить о торговле, то в первую очередь покупают для детей, потом покупают для женщин. Мужчины, как всегда, у нас где-то чуть-чуть в конце этого ряда находятся.
Двигатели торговли такие.
Ну да. Парикмахерские. Это то, чем мы пользуемся. Мы должны понимать, что нужно нашему потребителю. Мы не должны, я еще раз повторяю, становиться лучшими. Мы должны понять, кто наш потребитель, сделать его образ, его аватар, потому что мы не можем сразу проглотить весь рынок. Мы не можем быть хорошими для всего рынка. Если мы это поймем, то те же самые пекарни, надо понимать опять, куда вы будете сдавать хлеб. Если мы говорим, вот сейчас как раз Пасха, уже не пытались сбить цену, потому что конкуренция на рынке хлебобулочных изделий очень великая, очень большая. Пытались сделать ее какую-то особую и предоставляли вот эту услугу с доставкой, какой-то формы, то, что станет интересно нашему потребителю.
Фишка какая-то.
Какая-то фишка. Угу. Просто на цене вы уже не выскочите. Это уже позавчерашний день. Демпинг здесь не проходит. Здесь надо сделать такую услугу, которая была бы интересна нашему потребителю, и за которую он бы схватился двумя руками.
Хорошо, ну, допустим, ну, те же самые мини-пекарни. Если поставить их, ну, в жилых домах, которые утром пекут хлеб, запах хлеба, человек идет, выгуливает собаку, собирается на работу, услышал. Ну, вот, вот такой вариант, он может сработать или это неинтересно?
Быстрее, когда наш потребитель идет домой и чувствует
домой,
запах,
наоборот,
голодный.
Да. Ну хорошо, пусть будет так.
Интереснее было бы какие-то булочки, какие-то круассаны и чашка кофе. Угу. То есть это комплексный подход, когда люди могут прийти, расслабиться, потому что чашка кофе довольно-таки часто люди все-таки смотрят на стоимость, и хорошего кофе в Киеве очень мало. Если они смогут и подойти, и где послушать хорошую музыку, почитать журнал или газету, где они смогут встретиться с друзьями и съесть круассан, который прямо у них на глазах готовится, для них это будет более интересно.
Тут продается даже более услуга, чем какой-то атмосфера, эмоции, чем это все. Евгений, а вот такой вопрос к вам. Вот Ольга чувствует себя способной заниматься собственным бизнесом. Как понять человеку, готов он или не готов? Только пробовать или, возможно, если у него есть какие-то качества? Очень многие на Донбассе работали на крупных предприятиях, да, сейчас они оказались, как вы говорите, у разбитого корыта. Никогда этим даже не занимались. Вот какие качества должны присутствовать у человека, который хочет открыть свой бизнес?
Когда человек хочет открыть свой бизнес, у него есть дикое желание. Он не спит ночами, он об этом все время думает. Он видит детально, что он будет делать каждый шаг. На его пути будут в любом случае какие-то возникать сложности. Но еще Одизис когда-то говорил, что если есть сложности, есть проблемы, и мы их решаем, то предприятие развивается. Если этих сложностей нет, то предприятие остановилось, оно быстрее умирает. Поэтому, с одной стороны, дикое желание, а с другой стороны, ты должен сам понимать, или это ты можешь сделать, или ты можешь это осилить, потому что должны быть какие-то компетенции, какие-то знания, возможность этому научиться. Если мы идем как учредители, мы можем взять людей, которые этим владеют и которые это будут делать вместо нас, но мы должны все равно контролировать.
Для этого же тоже надо иметь опыт, знания и понимать, что контролировать.
Да, но это уже не надо так глубоко знать. Потому что не обязательно знать, как выпекается хлеб, вы должны понимать общую канву, общий алгоритм, но вы уже не будете знать полностью всю технологию. Угу. Самый оптимальный вариант, если вы знаете полностью и понимаете все процессы, которые происходят у вас. Точно так же, как работает, если интернет-магазин, вы должны понимать, какие продукты пользуются спросом, какие нет. Потому что знаменитый принцип Парето, что 20% продуктов дают 80% оборота, вы должны понимать, что у вас будет востребовано в определенный промежуток времени.
А как это понять? Что будет пользоваться спросом, что не пользоваться?
Ну, во-первых, есть волшебное слово «чуйка».
Угу. Это с одной вот стороны. Качество предпринимательское, одно из качеств.
Это одно из качеств. С другой стороны, есть сезонность товара. Вы уже, когда год поработаете, вы поймете, что пользуется спросом осенью, что пользуется зимой, весной и летом, соответственно. И все-таки вот это наша основная цель. Где-то года два тому назад я прочитал одну забавную историю, которая произошла в Америке. Женщина очень хотела бросить курить, ей этого не удавалось. Не помогало лечение, не помогали таблетки. Я не помню, в каком это было штате, она подошла, напала на полицейского, и ее задержали. Ей дали где-то около 8 месяцев. В этой тюрьме просто было запрещено курить. Она нашла такой способ, как это может сделать. Любой предприниматель точно так же. Когда он что-то хочет, то есть цель видна, и он будет идти конкретно к этой цели. Если вы захотите начать бизнес, вы будете видеть каждый шаг, вы его будете чувствовать. Если где-то будет ошибка, вы сами этого поймете. То есть вы поймете, что клиент к вам не идет, что он от вас отворачивается, что вы не имеете тех основных показателей, которые должны быть присущи для вашего бизнеса.
Получается, Ольга не хочет открыть бизнес, если остановилась на полпути?
Может быть.
Она, как девушка, еще боится, стесняется. Вдруг не получится. Но это присуще, конечно, не только женщинам, но и мужчинам. Но всегда трудно сделать первый шаг. Но если уже сделает, то дальше она пойдет и будет работать.
Ольга, такой вопрос к вам. Вы говорите, что вот вы уже пробовали это, пытались. Вот на этапе оформления документов ваши идеи вы
Я там не была. То есть документами никто не занимался.
Вы с государством никак
Нет,
не сталкивались?
Нет, с государством не сталкивалась. Кстати, это тоже есть момент страха, что мне придется общаться с государственными структурами, с которыми я никогда не общалась. То есть мне надо будет нанимать в таком... Это мои мысли были. Нанимать человека, который будет уметь с ними разговаривать, общаться и платить ему деньги.
Потому что вы бы не хотели этим заниматься,
не хотела
скорее
бы.
Всего. Евгений, вот как у нас с государством?
Я хочу отметить, что мы можем ругать наше правительство, мы можем многие вещи быть недовольны, но реально ситуация изменилась, и изменилась она к лучшему. Если раньше для оформления предприятия, для регистрации его надо было определенный промежуток времени, легче было кому-то заплатить какой-то компании, которая занимается открытием вашего бизнеса, открытием счетов, то сейчас это легко делается практически действительно за считанные часы, там, сутки. То есть проблем уже в этом нет.
Вообще никаких?
Вообще никаких нет проблем. Кроме этого, что стало очень хорошо, раньше мы со слезами на глазах встречали пожарную инспекцию, санэпидемстанцию, они приходили к нам, и сам покупал в свое время елочные игрушки для пожарной части. Сейчас этого нет. То есть, во-первых, был мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Сейчас, если пожарная часть, насколько я знаю, она приходит больше проверять все-таки крупные предприятия, точно так же, как и санэпидемстанция, стало легче работать. В этом отношении действительно стало легче работать. Я надеюсь, что ситуация будет меняться только к лучшему.
Давайте прервемся на короткий выпуск новостей от Егора Устинова и продолжим обсуждать, как открыть дончанам и луганчанам собственный бизнес на новом месте.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В штабе антитеррористической операции заявляют, что поддерживаемые Россией сепаратисты пытаются вытеснить украинских военных из поселка Широкино. Как сообщает пресс-центр штаба, у Широкино обстрелы практически не прекращаются. Сепаратисты применяют различные виды вооружений. В штабе отмечают, что ситуация в населенном пункте остается стабильно напряженной. Группировки ДНР обвиняют украинских военных в подготовке к наступлению. Сепаратисты утверждают, что накануне майских праздников вооруженные силы Украины намерены нанести удары в районе села Широкино. С начала вооруженного конфликта на Донбассе вследствие подрыва на минах и из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли 42 ребенка, еще 109 получили ранения. Об этом сегодня шла речь на пресс-конференции с участием представителей штаба АТО, службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области и неправительственной международной организации Halo Trust. Также по сообщению, в течение 4 месяцев текущего года из-за неосторожного обращения с боеприпасами уже погибли 6 человек, трое были травмированы. По предварительным подсчетам специалистов, территория, которая нуждается в очистке от мин, составляет около 700 тысяч гектаров. И для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет. Мариуполь из-за долгов остался без горячей воды на неопределенный срок. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на сессии городского совета. Задолженность городской теплосети составляет 850 миллионов гривен. Кроме того, по его словам, город исчерпал лимит газа. Как пояснил заместитель городского головы Михаил Кугут, есть возможность наладить временное снабжение горожан горячей водой, но она будет недостаточной температуры и будет стоить 74 гривны за кубометр. На данный момент депутаты городского совета приняли решение оборудовать бойлерами детские сады, школы и больницы. Специальная программа уже разработана, однако финансово пока не подтверждена. Программа «Доступные лекарства» уже будет реализовываться в 154 аптечных пунктах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. На данный момент, по сообщению, лекарства доступны уже в 15 аптечных пунктах коммунального предприятия «Луганская областная фармация «Север», которая расположена по всей территории области под контролем украинской власти. Согласно правительственной программе «Доступные лекарства», граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом второго типа имеют возможность получить бесплатные или с незначительной доплатой лекарства.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Мы говорим о том, как начать собственный бизнес дончанам и луганчанам на новом месте. У нас в гостях бизнес-тренер Евгений Павличер, а также дончанка и потенциальный предприниматель Ольга Фролова. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, если вы хотите начать свой собственный бизнес, звоните, задавайте свои вопросы. Вот тем более, что перед новостями Евгений сказал о том, что сейчас чуть ли не тепличные условия для бизнесменов, таких малых и средних, созданные в Украине, вообще никаких проблем с этим нет, никаких пожарных, никаких бумаг, никакой волокиты и так далее. Правильно я вас понимаю?
Да, главное сейчас вести... Ну, сказать все-таки тепличные условия – это сложно, но они действительно приближены к идеальным в этом отношении. То есть контролирующих органов очень мало. Главное – оплатить нормальные налоги, вести учет. И сейчас главное идет, конечно, работа с нашим потребителем, сделать так, чтобы он к нам шел. Чтобы он к нам шел с удовольствием и понимал, что мы ему... не втюхиваем продукт наш, что мы ему не втюхиваем наш товар, мы не втюхиваем его нашу услугу, мы решаем его проблемы. Если наш потребитель это понимает, то он отплатит нам действительно сторицей.
Тем более, как вот говорят, как многие экономисты, сейчас люди тянутся вот как раз к таким малым предприятиям, тем же пекарням. Это сейчас приятно людям, чем ходить в крупные торговые центры, сети, личное общение, какая-то уникальность, какая-то домашность. Это тоже такое конкурентное преимущество малого бизнеса, в принципе.
Ну, на это надо смотреть все-таки с двух сторон. Надо не забывать, что есть социальные сорта хлеба, и люди приходят их купить только потому, что они дешевле. Но очень большое количество потребителей приходит и хотят купить какой-то эксклюзивный хлеб, они хотят купить здоровый хлеб, который действительно, они думают о своем здоровье. Они хотят прийти и провести время там, где им комфортно, там, где их встречают с улыбкой. А когда есть улыбка, люди туда идут.
Евгений, еще такой вопрос. Все-таки, если у человека есть идея, сейчас какой-нибудь из наших слушателей сидит и вот думает, да, действительно, я вот хочу заняться тем-то, тем-то. Кроме идеи, с чего начать? Конкретно алгоритм, куда пойти, чем заняться, вот чтобы сделать несколько первых шагов, приблизиться к реализации собственной мечты, люди, которые без экономического образования.
Первое, надо понимать, кто ваш потребитель. Вы должны полностью нарисовать его портрет и понимать, к чем вы к нему придете. Вы должны понять, что нужно вашему, все-таки клиенту хочется сказать, то есть кто ваш потребитель, кого он ждет, это первое. Второе, надо не забывать, что есть учет. Вы должны рассчитать, как я уже говорил, точку безубыточности, вы должны понимать, сколько вы должны оказать услуг или продать товара для того, чтобы выйти в ноль и потом зарабатывать, потому что показатель успешности любого предприятия – это прибыль. Мы можем говорить о социальном предпринимательстве. Да, действительно, мы думаем о людях, но это только одна сторона, и таких предприятий очень мало. В основном любое коммерческое предприятие работает ради прибыли. Все остальные показатели, мы сделали 10 магазинов, мы сделали 20 магазинов. Если мы не зарабатываем прибыль, мы долго не протянем. Поэтому, если мы зарабатываем прибыль, мы можем сами оказывать какие-то социальные услуги, мы можем думать о людях и помогать им. Мы должны проводить аналитику, потому что, как раньше, еще 10-15 лет тому назад, забивать складские помещения какими-то продуктами нет смысла. Уже нету этого дефицита, и рынок кардинально меняется в довольно-таки сжатые сроки.
То есть можно пообщаться с теми, кто ведет уже этот бизнес, каким-то образом посидеть на форумах, посмотреть.
Если они захотят с вами поделиться своей информацией. Или надо приходить, действительно искать людей.
Какие-то, может быть, тренинги искать, где это преподается, где-то, может быть, куда-то... Ну, это мой опыт, я искала. То есть где можно поговорить, с кем пообщаться.
Да-да.
Ну, вот это мое какое-то такое было видение.
Евгений, этого. А успешные кейсы есть у вас из переселенцев? Добивались ли люди чего-то, несмотря на вот все эти трудности, несмотря на то, что, ну, в основном на всех этих звеньях пути приходится рассчитывать, полагаться только на самого себя?
Это и переселенцы, и не только переселенцы, потому что практически многие люди, с кем мы работаем, с кем мы проводим тренинги, они хотят добиться каких-то результатов. Если был успешный бизнес вчера, это не означает, что он сегодня будет успешным. К сожалению... В условиях экономического спада надо очень сильно сейчас бежать, чтобы стоять на месте. Поэтому те тренинги, которые мы, например, в частности, проводим, они позволяют людям все-таки выжить и добиваться определенных результатов, приходить к каким-то результатам, которые хотят достичь. Потому что, когда предприятие перед тобой ставит цели много продавать, быть лучшими, иметь хорошую продукцию, это ни о чем. Мы должны конкретно понимать, сколько мы хотим продавать, мы должны понимать, чем мы хотим быть лучшим. Если мы занимаемся перевозками, если мы занимаемся доставкой продукции, мы в течение 30 там, минут можем доставить пиццу. Мы можем за ночь доставить вам продукцию домой. То есть мы должны конкретно ставить какие-то задачи, тогда клиент наш потребитель будет понимать, что мы реально обеспечиваем те потребности, которые ему нужны.
Ольга, вы что вас мотивировало вот пробовать заниматься предпринимательской деятельностью? Это деньги, это что?
Это деньги. Это возможность зарабатывать, возможность нормально жить, потому что здесь надо снимать жилье, здесь, ну, надо устраиваться, надо продолжать жить. Деньги, деньги, деньги,
конечно. А вот, Евгений, Ольга, к вам вот обоим вопрос. Вот мотивируйте, может быть, людей, но люди вот все время довольно-таки, да, работали там на дядю, грубо говоря, да, и получали свою получающуюся им зарплату. О каких суммах, что люди себе могут позволить в нынешних экономических реалиях, если... Или все это тоже такие очень личные вещи?
Это зависит все-таки от наших способностей и от возможности рынка. Когда я говорил, что около 1600 семей, которые сейчас находятся в Украине, 40% с копейками хочет вернуться, дело в том, что люди, когда вынуждены были переселяться, они не имеют... У них остались там дома, у них остались там квартиры. Когда мы приезжаем сюда, да, можно получить какие-то навыки, можно получить какие-то знания, но при этом надо понимать, что мы начинаем с нуля. Мы должны не просто обеспечить себе там возможность купить одежду, еду, путешествовать, нам надо в первую очередь покупать квартиру. Поэтому видно, и многие это и хотят. У кого есть такая возможность, если будет мир в регионе...
Если будет мир, если конечно, будет, да. Потому что там есть жилье.
Да, то есть мы говорим все-таки о том, что когда наладится ситуация. Если нет, то, конечно, надо получать знания, надо стремиться. То, что, как я говорил, устроиться и пойти кому-то на работу, здесь безработица растет. Как бы мы... не сожалели об этом. Собственный бизнес, он позволяет быть более независимым. С одной стороны, мы не зависим от работодателя, но с другой стороны, мы становимся очень зависимы от того, как мы работаем и сможем ли мы работать. Любой предприниматель, в отличие от наемного сотрудника, когда приходит домой, он думает о том, будут ли завтра заказы, будут ли завтра клиенты, будет ли завтра приходит какой-то денежной массы, и сможет ли он завтра заплатить налоги и спать спокойно.
То есть это не для каждого, грубо говоря, работы приходится гораздо больше, чем если ты работаешь на крупном предприятии практически все время.
Ну, работать на себя тяжелее, чем работать на дядю.
Да, но вы работаете в кайф. Здесь надо понимать, что вы действительно работаете в кайф, вы работаете в удовольствии, если вам это нравится. Если вы открываете свой бизнес только потому, что на сегодняшний день нечего есть, это не разовая работа. Вы понимаете, что вы завязываетесь на этот бизнес на многие года вперед.
Серьезное решение.
Это серьезное решение, но если вы этого хотите, особенно это актуально для молодых ребят. То есть, когда большие амбиции, когда ты хочешь войти в элитный клуб предпринимателей, неважно еще, это действительно миллионный оборот или нет, но ты уже чувствуешь, что это твое, ты надеешься, что это будет развиваться, то, конечно, стоит пробовать.
В нынешних условиях, если снова обобщить, извините меня, за сколько можно добиться окупаемости бизнеса? То есть вложили какие-то определенную сумму, сколько придется ждать до того, хотя бы, чтобы выйти в ноль, чтобы отдать эти кредиты ориентировочно, чтобы люди ориентировались?
Это индивидуально для каждого вида бизнеса. Если вы открываете интернет-магазин, компьютер в основном у всех есть, интернет-связь есть, вы дали определенную только рекламу. То есть ваши инвестиции – это в рекламу. Вы договариваетесь с поставщиками, что вы у них сможете купить продукцию и кому-то продать, или услуги, что вы оказываете. То есть больших инвестиций нет, срок окупаемости будет значительно невелик. Если же вы вкладываете в складские остатки, все будет зависеть от того, как у вас это будет покупать. Если вы делаете производство, там... намного более серьезные инвестиции нужны. Поэтому сказать, для каждый бизнес надо садиться с ручкой и рассчитывать.
Ольга, ну что, вас Евгений не испугал? Будете пробовать?
Нет, не испугал. Наоборот, немножечко опять простимулировал для того, чтобы идти вперед.
Спасибо большое, что к нам пришли. Надеюсь, кого-то из наших слушателей мы тоже простимулировали для того, чтобы открыть собственный бизнес. В западных странах малый и средний бизнес – это основа экономики, в отличие от Украины. Не вру, Евгений?
Ну, всем удачи. Действительно хочется пожелать в этом деле. Это, может быть, и нелегкий шаг, но пугаться нет смысла. Потому что бизнес Европы и Америки, он держится на малом и среднем бизнесе. Первый раз сложно. Руки боятся. Но это получается, это можно сделать, и от этого можно получать удовольствие.
Аминь.
Спасибо.
У нас в гостях был бизнес-тренер Евгений Павличер, а также дончанка и потенциальный предприниматель Ольга Фролова. Мы говорили о том, как дончанам и луганчанам открыть свой бизнес на новом месте. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Пойдет ли Россия на новую эскалацию конфликта с Украиной и почему в Украине плохо развит туризм?
Несмотря на кажущееся замораживание конфликта на Донбассе, реальная стратегия президента России Владимира Путина – полностью отделить регион от Украины и постепенно ввести в состав РФ, об этом пишет агентство Bloomberg. Его источники утверждают, что российский лидер вовсе не собирается признавать или аннексировать Донецкую и Луганскую области. В то же время стратегия Путина заключается в укреплении рычагов влияния для усиления контроля Кремля над Донбассом в короткие сроки. Россия движется постепенно, используя введенную Украиной торговую блокаду. Она пытается захватить ключевые экономические связи с оккупированными территориями. Также немаловажно признание паспортов группировок ЛДНР. Сайт немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle пишет о волонтере Раисе Штайник. Родилась она в Житомирской области, но много лет уже живет в Германии. Как пишет сайт, начало военных действий на востоке страны ее шокировало. Женщина не могла оставаться в стороне, поэтому решила помочь больницам Луганщины. Создал благотворительную организацию. Она начала в Германии сбор пожертвований, а также использовавшейся медицинской техники и мебели. Но в деятельности Штайник есть особенность. Помощь она собирает в том числе для больниц в неподконтрольных Киеву районах Луганщины, которую доставляют через территорию России. Украинские дипломаты напоминают, что этот маршрут является нелегальным. Однако волонтер объясняет это тем, что на неподконтрольные правительству Украины районы Донбасса поступает меньше гуманитарной помощи. Ни одна коррупция ни одной страны не вырывалась из такой плотной осады. Украинская же не просто вырвалась, она стала еще здоровее. Это утверждает газета по-украински. Так, в 2015 году из присвоенных коррупционерами 1,5 миллиарда гривен антикоррупционеры смогли вернуть в бюджет почти 100 тысяч. В прошлом году украли в 5 раз больше, а вернули около 165 тысяч. В текущем году ситуация намечается еще хуже, предупреждает издание. Объединенными усилиями антикоррупционных органов в течение января-февраля удалось отвоевать 5100 гривен. Такими темпами до конца года не удастся наскрести и наполовину месячной зарплаты руководителя НАБУ, отмечает газета. Украинцы еще ждут введения Евросоюзом безвизового режима, а граждане ЕС могут путешествовать в Украину без виз еще с 2005 года. Тогдашнее решение об отмене для них виз могло бы стать основой для успешной туристической составляющей украинской экономики. Однако европейцев до сих пор отпугивают трудности, которые пересиливают позитив в виде безвиза. Об этом пишет «Украинская правда». В частности, туристы жалуются на дороги, туалеты и отсутствие информации. Информация о войне также отпугивает потенциальных путешественников. Издание отмечает, что в рейтинге туристической конкурентоспособности Всемирного экономического форума Украина в этом году на 88-м месте среди 136 стран.
«Жизнь после пыток» – так называется новый проект российского фонда «Общественный вердикт», рассказывающий о людях, переживших насилие и столкнувшихся с несправедливостью государственной системы. В качестве примера проект рассказывает о Мардиросе Демирчане, которого полиция в 2013 году задержала на стройке, когда он требовал выплатить ему зарплату. Вместо этого его обвинили в краже. Почти сутки его избивали, пытали и издевались. Далее жалоба Демирчана на пытки превратилась в уголовное дело против него самого. Его обвинили в ложном доносе на полицейских и довели дело до суда. О таких людях и об этом проекте журналистка Марьяна Тарачешникова общалась с директором фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной и одним из авторов проекта «Жизнь после пыток» режиссером Ксенией Гагай. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Правильно я понимаю, что герои вашего проекта «Жизнь после пыток» – это вот как раз те люди, которые, пережив страдания и унижения, до сих пор не то что правды не могут найти, но и продолжают вращаться вот в этих жерновах правосудия российского.
Да, безусловно. Собственно говоря, идея этого проекта заключается в том, что феномен пыток в нашей стране – это не только то, что происходит в отделах полиции или в пенитенциарных учреждениях, но и то, как люди дальше живут с этим пережитым унижением, страданием и вообще осознанием того, что государственные органы, наделенные властью, живущие на наши налоги, призваны защищать и охранять наш покой, что называется, да, превышая должностные полномочия, используют незаконное насилие. И дальше довольно сложно, а в ряде случаев практически оказывается невозможно, добиться справедливости и восстановить свое доброе имя и вернуться, ну, в той степени, в какой-то возможно, в привычный круг жизни, да, в тот круг жизни, в котором эти люди находились до случившегося с ними в отделе полиции. То есть мы хотим этим проектом показать, что пытки — это не только вот сам акт пыток, да, но и довольно сложная и тяжелая жизнь после пыток, которая уже включает в себя не только жизнь самого пострадавшего от пыток, но и его близкий круг,
членов
его семью.
Его семьи. Членов его семьи. Кстати, в истории с Демирчаном там же все достаточно плачевно, потому что, во-первых, ему сильно испортили здоровье, во-вторых, насколько я понимаю, он не может сейчас найти себе какую-то нормальную работу, а у него есть дети, которых нужно, и жена, которых нужно кормить, каким-то образом поднимать, и он существует, я так понимаю, просто на деньги, которые берет где-то в долг, просто под свое честное имя и помощь добрых людей. Скажите, пожалуйста, Ксения, вы встречались с Мордеросом? У вас какие впечатления остались вот от всей этой истории и от той ситуации, в какой он оказался?
Ну, ситуация, безусловно, тяжелая. То есть у целой семьи сломана жизнь и как бы очень под вопрос подставлено вообще будущее. Будущее детей, потому что им достаточно сложно. То есть они тоже перенесли травму. Это все люди, которые перенесли травму, вот они вынуждены существовать в этой ситуации и как-то пытаются найти выход. Но, знаете, вот для меня это еще не просто про такую вот трагедию кромешную, что вот все плохо, и как же им теперь жить. Это все-таки еще, ну, в моем понимании, по крайней мере, я хочу продолжать вот эту вот нить, что это все-таки об окружении, о семье, которая попала в беду. Люди вместе. Они попадают в беду, но они как бы что-то делают. Они не ложатся и не умирают. То есть у него есть жена, которая как бы изо всех сил своих последних, она пытается вселить в него, ну, как бы веру в завтрашний день, потому что без ее помощи, без вот этих вот ежедневно, без энергии, которую она ему просто, это даже невербальная, он бы вообще ничего не мог делать. И вот для меня это еще про это.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня в Берлине, в театре Максима Горького, премьера документального спектакля театра «Переселенцы. Дети и военные». Эта постановка специально создана для Германии. В нее войдут монологи из разных спектаклей. Проект «Дети и военные. Театр переселенца» проводил в прифронтовых городах Донбасса. Спросим у Анастасии Пугач, куратора проекта и пресс-секретаря театра «Переселенца», что же сегодня увидят немецкие зрители. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, У нас технические проблемы. Напомню, у нас в студии неоднократно бывали уже представители театра «Переселенцы». У них было множество проектов. В частности, это был проект «Дети и военные», о том, как дети и военные общаются в прифронтовые города Донбасса. Сенсацией этого проекта было то, что до приезда творческой группы дети и военные вовсе не говорили между собой, пообщались только благодаря тому, что туда приехали сотрудники театра «Переселенца». Анастасия Пугач вернулась с нами на прямую телефонную связь. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, добрый вечер.
Расскажите, что это за постановка, что сегодня увидят в Германии?
Сегодня вечером в Берлине, в театре Максима Горького, это ведущий немецкий театр, 2 года подряд он признавался лучшим театром Германии. Театр «Переселенца» показывает свой документальный спектакль «Дети военные». Это монологи из всех 3 спектаклей, которые мы показали вот с ноября по январь в прифронтовых городах Донецкой и Луганской области. Эти монологи ребят будут читать немецкие дети, а также один подросток, который сам беженец из Сирии, который тоже видел войну. И также на сцене будут присутствовать личные вещи ребят, которые они собирали и передали нашей команде. Это старшеклассники из Попасной и Счастья, это Луганская область, прифронтовые города, где до сих пор идут боевые действия, а также школьники из Николаевки. Это город вблизи Славянска, там были действия были еще в 2014 году, но Николаевка тогда очень сильно пострадала, и эта школа стала первой, с которой группа театра «Переселенцы» начала работу еще в 2015 году, еще даже зимой 2014.
Анастасия, вы говорите, что монологи детей из Донбасса будут читать немецкие дети. Как вы их находили? Что они говорят по этому поводу, об этих монологах? Как они воспринимают этот текст?
Сейчас там в Берлине работает группа наших авторов. Это Георг Жино, режиссер спектакля и автор проекта. Это Александр Дарьян, который также наш режиссер и сам бывший участник боевых действий. Наш военный психолог Алексей Крачинский. Изначально Георг планировал работать с одной школой, которая, ну, также есть планы по сотрудничеству между этой школой и одной из школ вот на Донбассе. Но из-за того, что у ребят были каникулы, кто-то уехал, кто-то захотел провести время с родителями, не получалось собрать необходимое количество подростков. И тут Георг познакомился с подростком, который беженец из Сирии, которому также понятны переживания ребят, которые взрослеют и растут на войне. Он сам это пережил. И вот так вот практически случайно сложился костяк подростков, которые сегодня будут исполнять монологи детей, которые видели войну на Донбассе.
Анастасия, последний вопрос. Почему именно этот проект «Театр переселенца» повез в Берлин?
Ой, конечно же, спасибо за вопрос. На самом деле, когда театр Максима Горького предложил театру переселенца, у нас действует партнерская программа между театрами, потому что вот у театра Максима Горького есть студия «Я», это проект для театральных деятелей, которые бросили свои дома из-за боевых действий, прежде всего это Сирия. И вот мы с ними сотрудничаем уже с осени, с сентября, и мы решили, что мы покажем в первую очередь проект «Дети и военные», потому что мы считаем, что это наша самая важная работа по тому, чтобы наладить мирный диалог между подростками и между жителями Донбасса и украинскими военными.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была пресс-секретарь театра переселенца Анастасия Пугач. Сегодня в Берлине в театре Максима Горького премьера документального спектакля театра переселенца «Дети и военные». День Республики вместо матчей Лиги Чемпионов. Сепаратисты собираются ввести в эксплуатацию захваченный стадион «Донбасс-Арена». На бриллианте Донбасса теперь собираются проводить футбольные матчи и праздники группировки ДНР. Однако же состояние стадиона оставляет желать лучшего. Футбольный клуб «Шахтер», которому принадлежит стадион, с марта этого года не имеет возможности контролировать спортивную арену. Подробнее Дарья Куриная.
Так проходили матчи на Донбасс-арене до начала военного конфликта на Донбассе. После стадион стал ареной милосердия. Там базировался штаб выдачи гуманитарной помощи. В марте 2017 года вооруженные люди заняли стадион. Теперь сепаратисты собираются проводить там свои мероприятия. Об этом заявил Михаил Мишин, так называемый министр молодежи, спорта и туризма ДНР.
Как мы стремительно развиваемся, поэтому тут можно что угодно. Начиная без правил, кончая футбольным матчем и начиная в тот же День Республики, который, кстати, в этом году будет проводить на стадионе Олимпийском. А почему в следующем году не провести его здесь? Донбасс-арена, она будет служить тем, чем предназначена служить. Вот тем, зачем знать футбольные матчи.
Смогут ли в группировке ДНР вернуть атмосферу до военного времени? Без своей команды стадион не сможет, считает спортивный журналист, редактор издания Терекон.ком Даниил Вереитин.
Это заявление выглядит смешно. Почему? Потому что все мы прекрасно помним эту атмосферу на стадионе, которая была во время матча, там, во время Лиги Чемпионов, во время сборной Украины. Вот тут Евро-2000 показательный был момент. Мне очень трудно представить, какое мероприятие они могут там провести. Туда я был на стадионе в мае прошлого года, и действительно уже были там проблемы с газоном определенные. Но, тем не менее, все-таки агрономы свою работу выполняли настолько, насколько можно было. Это все очень грустно и печально, потому что все мы помним и скучаем по тем временам, когда на Донбасс-арене собиралось 50 тысяч человек.
Как видно по видео, распространенного сепаратистскими каналами, газон арены не в лучшем состоянии. Однако работники клуба не имеют доступа к стадиону. Сейчас ситуацию с Донбасс-ареной в футбольном клубе не комментируют, так как не могут проверить состояние стадиона. Однако ранее директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин говорил, что без команды стадион невозможен.
Зажечь лампочки на стадионе – это очень легко. Я думаю, каждый из нас это может сделать. Самая главная победа будет тогда, когда на стадион вернется «Шахтер», когда эта арена будет переполнена людьми.
Там горит звезда, выше всяких гор, вместе навсегда.
Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
И снова берет меня сомнение, ради чего я копаюсь в старине Донецкого кряжа и бывшего на нем дикого поля. Зачем пытаюсь выудить имена и фамилии, легенды и были из давнего прошлого, которые уже и были им поросло? Почему этим занимались пытливые и отчаянные путешественники, историки, краеведы, превратившие свою жизнь этими самоотрешенными поисками в самопожертвование? Вновь наваливается прежнее смятение, из-под которого и вывернуться-то непросто. И уже не о слове первообразном пекусь, чтоб сложить достойную думу о первооткрывателях, а забочусь лишь о том, чтобы ненароком, невзначай, а то и по рассеянности чисто человеческой, которая по временам сминает дотошность, столь необходимую, дабы и доискаться правды, не упустить чего-нибудь существенного, не пропустить чего-нибудь достойное имя». Иван Костыря, «Дума о первооткрывателях».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Завтра по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди. Местами сильные, ночью со снегом. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 7 до 9 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.